Светлана Обратнова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Акция «Окупай» в Москве пытается стать фестивалем. Первый заграничный визит Владимира Путина в Минск и день борьбы с гомофобией. Вот такие темы, а кроме того, обзор американских газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. В Москве продолжается бессрочная гражданская акция протеста против вступления Владимира Путина в должность президента России. Сейчас в лагере на Кудринской площади, по последним сообщениям, находится около 50 человек. Сегодня организаторы лагеря, оппозиции, депутаты Госдумы Илья Пономарев и Дмитрий Гудков, а также Илья Яшин, должны были обсуждать в муниципальном собрании района Пресня такую возможность придать акции оппозиции в Москве законный статус фестиваля. С предложением придать лагерю статус фестиваля под названием «Лето свободы» выступила и депутат муниципального собрания Елена Ткач. Фестиваль, по идее депутата, может быть проведен с 17 мая по 1 сентября на территории Тверского бульвара. Затем, как проходило это обсуждение, в том числе следила сегодня моя коллега Анастасия Кириленко. Сейчас она с нами на связи. Анастасия, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Обсуждение происходило очень бурно, и это еще мягко сказано. В самом начале депутат Елена Ткач действительно инициировала обсуждение вопроса придания статуса праздника акции на Баррикадной. Ей в ответ руководитель муниципалитета Елена Денисова сказала, что это незаконно, что порядок организации праздников был предыдущим составом депутатов утвержден. Тем не менее, поскольку все-таки решение принимают депутаты, они проголосовали за обсуждение этого вопроса. Елена Ткач пояснила свою позицию, что если не придать официальный статус этому событию, то продолжатся репрессии, продолжит стоять ОМОН на Кудринской площади, и вот уже это должно мешать жителям Пресни. Однако в зале присутствовали как раз люди, назвавшиеся жителями Пресня, около 20 человек. Елена Денисова дала им слово, и тогда жители стали говорить, что есть нарушение закона, что это доказано, что на Кудринской площади курят кальян, и в это время невозможно вести детей в детский сад или в школу. В общем, приходили даже на крик, они сказали, что все муниципальное собрание Пресни – это детский сад, если они вообще инициируют такие обсуждения. И как раз в этот момент руководителю муниципального собрания Елене Денисовой стало плохо. Ей вызвали скорую, вот сейчас как раз скорая уже должна подъехать. В связи с чем объявлен перерыв заседания, и просто, значит, на самом деле, без участия Денисовой нет кворума, и дальнейшее обсуждение невозможно. Конечно, хочется надеяться, что болезнь несерьезная, что скоро собрание возобновит свою работу. Уже в самом конце еще один человек, Александр Краснов, также представившийся жителем Пресни, буквально вырвал микрофон и сказал, что сейчас на Кудринской площади решается судьба демократии страны, что ему стыдно, что людей заталкивают в автозак, что там стоят космонавты и так далее. Также потом в беседе со мной Александр Краснов сказал, что прекрасно знает местных жителей, которые выступают против лагеря, и что все они сотрудники муниципальных служб, представляют общество инвалидов, печально известная организация митингов на Поклонной горе за Владимира Путина, в том числе, когда стариков-инвалидов просто нуждались в подрите. Конечно, это все еще нужно проверять, но выглядит достаточно убедительно. Александр?
Анастасия, я вас благодарю за подробный репортаж. Как мы с вами договаривались, через 2 часа примерно, давайте мы свяжемся еще раз, возможно, события будут развиваться еще более стремительно. Я напомню, что за тем, как проходило обсуждение в муниципальном собрании Пресненского района Москвы, следила моя коллега Анастасия Кириленко. И вот как только стало известно о планах планах организовать оппозиционный фестиваль, появилась и такая информация, что Тверской бульвар в Москве закрывают на реконструкцию. Как рассказали чиновники Центрального округа Москвы, реконструкция бульвара плановая, и она никак не связана с тем, что оппозиция может организовать там какой-то летний фестиваль. В четверг депутат Мосгордумы «Единорос» Кирилл Щитов, по инициативе которого был разогнан лагерь на Чистых прудах, решил организовать движение, выступающее вообще против любых оппозиционных лагерей в Москве, и он назвал его «Рассерженные горожане». Тему продолжит моя коллега Любовь Чижова.
Депутат муниципального собрания Московского района Пресня Елена Ткач, которая придумала способ узаконить жизнь оппозиционного лагеря на Баррикадной, считает, что шансы на то, что ее коллеги проголосуют за проведение фестиваля «Лето свободы», весьма высоки. В интервью «Радио Свобода» Елена Ткач рассказала, что это будет культурное мероприятие, не требующее согласования с мэрией или префектурой.
Поскольку в уставе нашего муниципального собрания прописан пункт о том, что мы имеем право организовывать местные праздники, это относится только вот к нашей компетенции, к нашему видению, то мы вполне можем учредить местный праздник с 17 мая, как я хочу это сделать, до 1 сентября. Я предлагаю его провести на территории Тверского бульвара от памятника Тимирязеву до памятника Есенина будет сама территория. Обязательно установление легких конструкций в виде палаток, тентов, обязательно полевая кухня и биотуалеты. То есть я вот сегодня буду выступать с таким предложением, и надеюсь, депутаты нашего собрания за него проголосуют. После того, как большинство депутатов, то есть 8 человек из 15, принимает данное решение, оно вступает в законную силу, и дальше мы начинаем подготовку этого праздника.
А что будет на празднике, если его все-таки разрешат провести?
На празднике будут дискуссии, будут дебаты, будут устраиваться концерты и демонстрироваться фильмы.
А есть какие-то предварительные договоренности с властями? То есть каковы шансы на успех?
А тут не надо договариваться с властями. Это все находится в ведении только муниципального собрания. Это наш местный праздник, и мы решаем нашим муниципальным собранием, что мы хотим на территории нашего района провести его.
Кому пришла в голову такая мысль?
Мне вчера. Я потому что с утра мне позвонили и сказали, оппозиция переехала к тебе в район на Кудринскую. Потом стали уже звонить из лагеря и говорят, Лен, приходи. А я была сильно занята у нас вчера еще. Было собрание по Казихинскому переулку, где управа согласовала ордер на строительные работы. Поэтому я даже туда дойти не могла, чтобы там пообщаться с людьми. Но я стала думать, как, собственно, этот лагерь можно придать ему какой-то законный статус, чтобы его больше не разгоняли. И поняла, что мы можем сделать местный праздник. Главное, чтобы у нас оказалось 8 замечательных депутатов, и этот праздник действительно прошел.
Говорила депутат муниципального собрания Московского района Пресня Елена Ткач. Сразу после сообщения о том, что на Тверском бульваре может быть организован фестиваль «Лето свободы», в СМИ появилась информация, что в начале лета Тверской бульвар закроют на реконструкцию. Представитель московских властей рассказал агентству «Интерфакс», что реконструкция давно запланирована в рамках программы благоустройства всего бульварного кольца, и в этом нет никакой политики. Конец цитаты. Как нет никакой политики в желании депутата Мосгордумы от партии «Единая Россия» Кирилла Щитова организовать движение людей, выступающих против лагерей оппозиции. Движение будет называться «Рассерженные горожане» и окажет москвичам, которых раздражают шумные молодые оппозиционеры, юридическую помощь. Ранее по инициативе Кирилла Щитова был ликвидирован лагерь на Чистых прудах. В четверг депутат посетил лагерь на Баррикадной, но никаких нарушений пока не нашел. Он также пообщался с жителями района рядом с метро «Баррикадная» и пообещал реагировать на все их жалобы на оппозиционеров. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
В мировой участок Пресненского суда Москвы доставлен задержанный минувшей ночью в лагере оппозиции на Кудринской площади активист движения «Солидарность» Илья Яшин. Его обвинили в неповиновении требованиям сотрудников полиции. Яшину грозит до 15 суток ареста. Шансы придать акции оппозиции в Москве законный статус фестиваля достаточно высоки, поскольку в муниципальном собрании района Пресня преобладают представители оппозиции, считает один из авторов инициативы, районный депутат Елена Ткач. Обсуждение сейчас продолжается. Верховный суд Северной Осетии приговорил организатора теракта на рынке во Владикавказе в сентябре 2010 года к 24 годам колонии. Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге отложил на неопределенный срок слушания по делу бывшего главнокомандующего войсками боснийских сербов Ратка Младича. В Греции сегодня было приведено к присяге временное правительство, которое проработает до ближайших внеочередных парламентских выборов 17 июня. В Сирии правительственные войска подвергли в ночь на четверг обстрелу город Растан, который считается одним из оплотов противников президента страны Башара Асада. Как всегда в это время отмечу, что с последними новостями Радио Свобода и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор американской печати. На связи корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Алан, насколько мне известно, некоторые американские журналисты озаботились вот такой статистической информацией, что среди новорожденных американцев дети, ну, условно говоря, с белым цветом кожи, дети, которые представляют коренное население, они перешли в категорию меньшинства. Вот как эту новость комментирует американская печать сегодня?
Александр, комментарии на эту тему публикуются практически во всех ведущих американских газетах. Вот, например, что пишет Сабрина Тавернизе в газете «Нью-Йорк Таймс». «После нескольких лет спекуляций, оценок и прогнозов, Бюро переписи Соединенных Штатов официально подтвердило, белые младенцы, в число которых не входят латинос, больше не составляют большинство среди всех новорожденных американцев. Они составили 49,6% за 12-месячный период, заканчивающийся июлем прошлого года. В то же время расовые меньшинства, включая испаноязычных, афроамериканцев, азиатов, достигли 50,4%. Это впервые в истории США. Автор пишет, что такого поворота ждали давно. Этот поворот означает определенную веху для нации, чье правительство было основано белыми европейцами. Нации, которая энергично решала болезненные расовые проблемы на протяжении всей своей истории. От эпохи рабства через гражданскую войну, ожесточенные битвы за гражданские права и кончая самыми свежими ожесточенными дебатами по поводу усилий, направленных на ограничение иммиграции. Далее автор статьи пишет. В то время как в целом белые американцы останутся большинством населения страны в течение еще какого-то времени, тот факт, что сейчас появляется на свет молодое поколение, превращающееся из меньшинства в большинство, этот факт оказывает огромное воздействие на экономику страны, ее политическую жизнь, ее идентичность. Автор обращает внимание на то, что признаки этой эволюции можно сегодня наблюдать в овальном кабинете Белого дома. Сабрина Тарвинис также пишет, что более диверсифицированное молодое поколение сейчас формирует базу для разрыва между старшим и младшим поколениями американцев. Напомню, это публикация в «Нью-Йорк Таймс». Александр.
Алан, а есть ли еще интересные комментарии в американских СМИ по каким-то другим важным внутриамериканским темам?
Газета «Вашингтон-Пост» в своем редакционном комментарии называет крайне рискованным и безответственным поведение одного из лидеров республиканцев, спикера Палаты представителей Джона Бейнера. Во вторник Бейнер пообещал использовать очередные ежегодные дебаты о повышении потолка государственного долга Соединенных Штатов для того, чтобы в качестве непременного условия этого повышения выдвинуть требования о дополнительном сокращении государственных расходов. Выступая на финансовом саммите в фонде Питерсона, Бейнер признал, что позволить Америке скатиться к дефолту было бы безответственно, но было бы еще безответственнее повышать потолок государственных заимствований, не делая существенных шагов по сокращению расходов и бюджетной реформе. Авторы публикации возражают Бейнеру. Они полагают, что было бы еще безответственнее опять ставить под удар кредитный рейтинг Соединенных Штатов. Они признают, что во время дебатов о потолке заимствований прошлым летом тоже многие считали, что условия, выдвигаемые тогда и сейчас Бейнером, будет способствовать ответственному поведению законодателей. Однако авторы напоминают, что тогда, прошлым летом, страна подошла к дефолту настолько близко, что никто не мог себе представить. Впервые в истории тогда кредитный рейтинг США был снижен, вызвав неуверенность в том, выздоровеет ли экономика. И все это не принесло реального прогресса. Специально созданный тогда суперкомитет по сокращению бюджетного дефицита на $1 триллион в ближайшие 10 лет так ничего и не добился. Авторы редакционной статьи «Вашингтон-Пост» называют ужасным намерение спикера Бейнера повторить этот опасный эпизод. Александр.
Алан, благодарю. Напоминаю, что Алан Давыдов познакомил нас с некоторыми материалами в свежих американских газетах. Вы слушаете программу «Время свободы». Владимир Путин в статусе вновь избранного главы российского государства один из своих первых официальных визитов совершит 31 мая в Белоруссию. Последние полгода после того, как Россия вновь начала активно датировать Белоруссию, отношения Москвы и Минска выглядят, в общем, безоблачными, на взгляд большинства наблюдателей. Однако многие в Белоруссии считают, что эта идиллия продлится недолго. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
Предстоящий официальный визит Владимира Путина в Беларуси является подтверждением значимости связи между государствами не только в двустороннем формате, но также в интеграционных объединениях, заявил белорусский министр иностранных дел Сергей Мартынов. Российско-белорусские отношения сейчас на подъеме, и после того, как прошлой осенью были подписаны максимально выгодные для Минска газовые соглашения, Александр Лукашенко кардинально изменил свою риторику, подчеркивая важность интеграции и желание сотрудничать. По мнению аналитиков, на фоне скандально-конфликтных отношений Минска с Западом, белорусскому президенту пока не остается ничего иного, кроме как надеяться на российскую помощь. С другой стороны, Владимиру Путину сейчас критически важно реализовать идею Евразийского союза, которая считается его личным проектом. Белорусский политолог Олесь Лагвинец считает, что Путин будет по-прежнему относиться к Беларуси как к зависимой стране и бесспорной зоне интересов Москвы. Нас ожидают дальнейшие разборки между Лукашенко и Путиным, так как эти два авторитарных руководителя вряд ли смогут договориться, тем более что вопрос идет о власти, деньгах и контроле. А для Путина Евразийский союз – очень дорогая идея, на которую он поставил свой авторитет, считает Лагвинец. Заместитель председателя Объединенной гражданской партии Лев Марголин заявляет, что отношения Москвы и Минска не будут легкими, поскольку для Беларуси наступает время выполнять свои обещания.
Ожидать, что дотации будут вечными, нельзя, тем более, что, как я понимаю, цены на газ будут расти и в самой России, соответственно, и в Беларуси они будут расти. Что касается таможенного союза и единого экономического пространства в перспективе, то дорога будет очень сложной, потому что Лукашенко будет цепляться за каждую возможность, запятую в тех соглашениях, которые надо будет подписывать. И прежде всего, конечно, это будет касаться белорусских предприятий, на которые есть интерес у российского бизнеса, и которые, конечно же, не хочет отдавать Лукашенко.
Показательным примером отношения белорусских властей к своим обязательствам является история с кредитом антикредитного фонда Евразес. Доля России в этом фонде 84%. По соглашению, Минск должен получить кредит на 3 миллиарда долларов при условии проведения приватизации ежегодно на сумму 2,5 миллиарда и более строгих подходах к кредитованию экономики. Получив первые два транша этого кредита, белорусские власти, однако, фактически заявили о приостановке приватизации.
Это очень яркий пример с этим кредитом Евразес. Тем более, что соглашение подписывалось тогда, когда деньги нужны были кровь из носа. Сейчас, когда ситуация более-менее немного нормализировалась, значит, есть возможность поиграть. Но пример ярко иллюстрирует то, что просто так отдавать собственность Лукашенко не будет.
Самым свежим подтверждением этих слов стало заявление белорусского вице-премьера Владимира Семашко, который 16 мая сказал, что Белоруссия не пойдет на передачу контрольного пакета акций МАЗа, Минского автомобильного завода, в холдинг «Росбилавто», который создается с участием российской госкорпорации «Ростехнологии» и КАМАЗа. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Стали известны условия проведения единого государственного экзамена в России в 2012 году. Помимо изменений в самих контрольно-измерительных материалах, главным образом по истории, информатике и литературе, значительно усилился контроль за процедурой проведения ЕГЭ. Подробнее об этом в материале Тамары Леленковой.
ЕГЭ, с одной стороны, становится все демократичнее. Заранее известны минимальные баллы по русскому и математике, довольно низкие, по мнению экспертов. Министерство образования, похоже, молчаливо согласилось, что государственная итоговая аттестация после 11 класса – проверка, как писали раньше, на зрелость, а не на знание. Для особо нерасторопных в этом году добавили возможность менять предмет по выбору. Об этом рассказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Любовь Глебова.
Впервые в этом году будет работать норма, позволяющая выпускникам после 1 марта добавить список желательных предметов для выбора, если они это решение не приняли до 1 марта. Решение по этому поводу принимает Государственная экзаменационная комиссия субъекта Российской Федерации. На законодательном уровне установлены и, соответственно, требуют неукоснительного соблюдения сроки обработки результатов каждого прошедшего экзамена. На региональном уровне для обязательных предметов это 6 календарных дней, для предметов по выбору это 4 календарных дня. Также установлены нормативно сроки рассмотрения апелляций по поступившим результатам. Апелляция по процедуре рассматривается не более 2 рабочих дней. Апелляция по результатам рассматривается не более 4 рабочих дней. Впервые в этом году общественные наблюдатели получили право присутствовать не только в процедуре проведения экзамена, но и в процедуре проведения апелляции.
В этом году, рассказала Любовь Глебова, на 8000 пунктов проведения ЕГЭ будет находиться 13500 наблюдателей. В каждой аудитории не больше 15 школьников. Кроме того, служба по надзору в сфере образования и науки позаботилась также о прозрачности приемных кампаний.
Среди нововведений 2012 года, безусловно, нельзя не отметить особенности функционирования федеральной базы свидетельств, как она раньше называлась, теперь она называется Федеральная информационная система. В этой части приемные комиссии вузов и СУЗов обязаны предоставлять в Федеральную информационную систему сведения о приеме и зачислении абитуриентов достаточно широкого спектра направлений. Это и правила приема, и контрольные цифры приема, квоты по целевому приему, количество мест для обучения на договорной основе. Все заявления и документы, представленные абитуриентам.
С другой стороны, сами выпускники теперь несут не меньшую ответственность. За выложенную в интернет экзаменационную работу, которая легко распознается благодаря индивидуальному коду, выпускник лишается не только достигнутого результата, но и права пересдачи в текущем году. Однако, несмотря на все предосторожности, попытки улучшить результат нечестным путем продолжатся, считает ректор Московского института открытого образования Алексей Семенов.
Главная проблема, трудность, дефект и критика, связанная с единым государственным экзаменом по стране, по России в целом сегодня, это даже не содержание экзамена и не то, ставим ли мы галочки или пишем подробные доказательства, а элементарная нечестность. Нечестность это охватывает сейчас 2 основных сегмента. Это самые худшие дети и дети, которых мы хотим сделать самыми лучшими. И вот эта констатация нечестности, конечно, относится и к сотовым телефонам, и к родителям, и много к чему еще, и к интернету. Но анализ показывает, что в наибольшей степени эта нечестность, понятие и это обвинение приложимо непосредственно к работникам образовательных учреждений, попросту говоря, к учителям. То есть с каждым следующим годом обвинение в нечестности будет все в большей степени находить свой адрес. Это наше собственное профессиональное сообщество.
Чтобы этого не случилось, на пункты приема в этом году будут допущены должностные лица из региональных органов. Однако, как именно повлияет их присутствие на результаты экзаменов в регионах, станет понятно только после подведения всероссийских итогов. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В мировой участок Пресненского суда Москвы доставлен задержанный минувшей ночью в лагере оппозиции на Кудринской площади активист движения «Солидарность» Илья Яшин. Яшина обвинили в неповиновении требованиям сотрудников полиции. Ему грозит до 15 суток ареста. В муниципальном собрании района Пресня в Москве сейчас проходят переговоры, целью которых является желание оппозиции придать законный статус фестивалю продолжающимся протестным акциям. В частности, предлагается организовать фестиваль под названием «Лето свободы» с 17 мая по 1 сентября на Тверском бульваре. Верховный суд Северной Осетии сегодня приговорил организатора теракта на рынке во Владикавказе в сентябре 2010 года Алида Урбекова к 24 годам колонии. Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге отложил на неопределенный срок слушания по делу бывшего командующего войсками боснийских сербов Ратка Младича. Судья объяснил это решение тем, что прокуроры допустили ряд ошибок, представляя материалы следствия. В Сирии правительственные войска подвергли в ночь на четверг обстрелу город Растан, который считается одним из оплотов противников президента страны Башара Асада. В афганской провинции Фарах на западе страны группа смертников атаковала сегодня офис местного губернатора. Сообщается о том, что были убиты по меньшей мере 7 человек. В Греции сегодня было приведено к присяге временное правительство страны, которое проработает до ближайших внеочередных парламентских выборов 17 июня. Космический корабль «Союз», запущенный с космодрома Байконур 15 мая, сегодня пристыковался к Международной космической станции. Мы продолжаем «Время свободы». Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, репортажами корреспондентов, блогами наших авторов, экспертными мнениями, а главное, видеорепортажами и онлайн-трансляциями вы можете всегда познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире один из редакторов нашего сайта, мой коллега Михаил Шевелев. Михаил, я вас приветствую, и вам слово.
Добрый день, Александр. Из материалов, которые размещены сейчас на сайте по адресу свободанews.ру, я бы прежде всего порекомендовал те материалы, которые делаются, что называется, с колес. Вы упомянули о репортаже с заседания муниципального совета Московского района «Красная Пресня». Буквально несколько минут назад это заседание было завершено без принятия конкретного решения относительно судьбы протестующих на территории этого района. Но сам отчет нашего корреспондента Анастасии Кириленко, мне кажется, достоин внимания наших слушателей и читателей. И в силу тех политических острых событий, которые происходят в эти дни в Москве, конечно, основное внимание привлекают материалы, которые с этими событиями связаны и в какой-то мере пытаются их анализировать и подробно о них рассказывать. Я бы порекомендовал всем обратить внимание на отчет о вчерашнем мероприятии в Москве. Это было день рождения наших коллег с радиостанции «Коммерсант-ФМ», но наши корреспонденты Марьяна Тарачишникова и Александр Кулыгин воспользовались этим случаем для того, чтобы опросить известных людей из мира политики, искусства и бизнеса на предмет того, что они думают о событиях, происходящих в Москве. И вот Малый театр, центр Москвы, оказался крайне удобным местом для того, чтобы задать им не всегда приятные вопросы. Рекомендую вам выслушать их ответы. Еще из материалов, расположенных на сайте по адресу свободанews.ру, я бы порекомендовал, как всегда, колонку Виктора Шендеровича, которая тоже связана с событиями, но это все-таки произведение, принадлежащее перу художника, поэтому, может быть, оно доставит кому-то минуты некоторого расслабления посреди этого бурного потока событий. Вот так выглядит примерно сегодня картина сайта.
Михаил, благодарю. Напомню, что с нами в эфире был один из моих коллег и один из редакторов нашего сайта Михаил Шевелев. Мы продолжаем программу «Время свободы». 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, в Петербурге проходит радужный флешмоб. В рамках международной акции она пройдет также и в Москве, например, в знак солидарности членов ЛГБТ-сообщества всего мира. Его организаторы считают акцию особенно важной после принятия в Петербурге городского закона против пропаганды гомосексуализма. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В последнее время акции геев и лесбиянок в Петербурге не согласовывались, но 17 мая было получено разрешение провести митинг и радужный флешмоб в Петровском парке, расположенном хоть и вблизи от центра, но достаточно безлюдном. 17 мая 1990 года Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из списка заболеваний, признав ее вариантом сексуальной нормы. С 2005 года этот день официально отмечается как Международный день противостояния гомосексуализму. гомофобии. С 2009-го в этот день по всему миру проходят радужные флешмобы. В этом году во многих городах мира, во многих городах России геи, лесбиянки, их друзья, близкие люди, коллеги запустят тысячи воздушных шариков в небо в знак солидарности с теми, кто борется за права человека вне зависимости от сексуальной ориентации. Говорит член российской ЛГБТ-сети Валерий Сазаев, который будет на акции только наблюдателем.
Это происходит второй раз. В прошлом году разрешили митинг, и в этом году разрешили митинг. Но тут нужно отметить, что в Петроградском районе согласовали, это в других районах ее не согласовали, и в том числе ссылаясь на принятый закон. В свете принятого закона важность публичной акции, безусловно, повышается, поскольку, с одной стороны, мы видим, что и у правоприменителей есть разные точки зрения на то, что является пропагандой, что не является пропагандой, даже в районах одного города. С другой стороны, безусловно, это позволяет еще раз объяснить членам всего общества, что гомосексуальность не болезнь и что это вариант нормы.
ЛГБТ-активистка Гуля Султанова обращает внимание на то, что в некоторых странах Международный день против гомофобии носит характер государственного праздника.
Очень многие страны, в которых вообще ЛГБТ-движение уже достаточно развито, да, то есть которое началось там 30-40 лет назад, эти страны считают, что расизм, ксенофобия, гомофобия, трансфобия — это все звенья одной цепи. И так очень многие люди считали, что гомосексуалы не какие-то другие страны, непонятные, больные. Это мнение для того, чтобы его преодолеть, изменить, необходимо в том числе участие государства. И проводить специальные образовательные программы в школах, которые помогают подросткам, геям и лесбиянкам не чувствовать себя такими неправильными, нехорошими. И в то же время эти программы предотвращают, например, такое явление, как травлю. Гомофобная травля – очень распространенное явление. Вот в России, конечно, об этом вообще не говорят. Но сейчас достаточно актуально. Поэтому вот такой праздник, как День борьбы с гомофобией, трансфобией, многие правительства считают, что это важно, что государство включается в этот процесс и вносит свой вклад.
Гуля Султанова подчеркивает, что на радужный флешмоб придут не только члены ЛГБТ-сообщества, о своем участии заявила «Молодежное яблоко» и другие организации. Акция разделена на две части. Вначале митинг, а потом сам радужный флешмоб, когда в небо улетает множество разноцветных воздушных шариков. Символ мечты о мире, свободном от ненависти и гомофобии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджа-Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают нападение полицейских на лагерь гражданских активистов у метро «Баррикадная» после того, как участникам пришлось покинуть лагерь «Оккупай-Абай» на Чистых прудах. Сообщалось, что при этом полиция конфисковала еду и воду. Популярный блогер Андрей Мальгин комментирует это в «Живом журнале».
Вы тут раздаете еду? Разрешение от санэпидемстанции есть? Нет? В автозак. У вас тут вода? Где сертификат качества? Нету? В автозак. Вы тут собираетесь спать? Бродяжничество? В автозак. А что? Все законно. Ошибка оппозиции изначально заключалась в том, что они изо всех сил старались не нарушать законы. Вот теперь пожинайте. Сели играть с шулером. Если вы играете по правилам, то ведь шулер-то не по правилам, и поэтому он выигрывает. Если вы играете как он, то есть не по правилам, он орет «правила нарушены» и вызывает полицию. Единственный выход – забыть о правилах, взять за шкирку и выкинуть в окно. После очистки помещения от шулера можно снова вернуться к игре по правилам. Убрать хунту, соблюдая законы хунты, нельзя.
Писатель Эдуард Лимонов, все это время со стороны наблюдающий за происходящим, рад, что граждане имеют энергию упрямо выходить на гулянье. Однако он критикует идею оппозиционных депутатов Пресненского района Москвы предоставить лагерю на «Баррикадной» статус фестиваля.
Ну-ну, если идти дальше по этой дорожке, то можно достукаться до того, что муниципальный фестиваль, в свою очередь, превратится в муниципальную ярмарку, где хиппи из Подмосковья будут продавать морковку, а арбатские латошники – фуражки советской армии, платки, матрешки и деревянные ложки. То есть опасность полной профанации протеста.
В блогах сайта Snob.ru считают, что и без предоставления статуса фестиваля можно говорить о профанации протеста на чистых прудах. Для этого достаточно сравнить два лагеря, разбитые гражданскими активистами в России и США – «Occupy Abay» и «Occupy Wall Street».
Представьте вместо Америки Россию, вместо Уолл-стрит, путинский коррумпированный госкапитализм, и вы получите точный и для наших оккупантов диагноз – отвращение к направлению, в котором движется масса, интеллектуальное отторжение ценностей этой массы. Результат – один и тот же в Нью-Йорке и Москве. Только в американском мегаполисе лагерь в парке терпели 2 месяца, а у нас неделю. Даже санитарный повод для разгона совпадает. Даже ночная атака ОМОНовцев. Власть, опирающаяся на большинство, всегда будет так высокомерно и брезгливо обращаться с теми, кому с большинством не по пути. У российских чиновников не хватило умных слов для полемики с оккупантами. Зато мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, прямо скажем, не собянин, с какой стороны ни посмотри, сказал в спину разогнанным активистам. У протестующих было 2 месяца, чтобы оккупировать этот парк палатками и спальными мешками. Теперь им придется оккупировать это пространство силой своих аргументов.
В чешских блогах обсуждают арест при получении взятки депутата от социал-демократической партии Давида Рата. При обыске у него обнаружили 7 миллионов крон в коробке из-под вина, а под половицей еще 30 миллионов. В общей сложности речь идет о почти 2 миллионах долларов. Эти суммы Рат получал благодаря умелому использованию средств из европейских фондов и договоренности со строительными фирмами, которые завышали стоимость материалов и работ. Пойманный на коррупции депутат за взятки помогал избегать финансовой проверки. Параллельно он занимал пост губернатора Среднечешского края. Блогер Витек Гавлиш рассказывает, почему ему не помогла депутатская неприкосновенность.
Удивительно, что того, кто чаще других говорил о борьбе с коррупцией, арестовали с коробкой полной денег. Это произошло во время совершения преступления, так что депутатский иммунитет не помог, и теперь Рат сидит за решеткой. К слову, социал-демократы возглавляют все без исключения регионы, кроме Праги. Кто из них будет следующим?
Еще до того, как в его доме обнаружили 30 миллионов крон, Давид Рат утверждал, что в запечатанной коробке из-под вина должны были быть бутылки, а не деньги. Блогеры бросились рисовать коллажи, на одном из которых депутат изображен как Христос, превращающий воду в вино. Комментатор интернет-сайта Ignet.cz Петер Хонзейк пишет, что чехам больше ничего не остается делать, как шутить над проворовавшимися политиками. Даже арест крупного коррупционера не способен изменить политику.
Этот случай не приведет к землетрясению в чешской политике. Левые переживут, правые вряд ли могут рассчитывать на увеличение рейтингов. Только партии поменьше могли бы воспользоваться ситуацией, но до парламентских выборов еще далеко. Народ у нас давно научен. Выбора нет, а потому любые новинки в сфере политики заканчиваются в комедийном режиме. Но все это вовсе не означает, что чешская политика с ее предпринимательскими и коррупционными связями навеки законсервирована. Полицейская акция по поимке депутата уничтожила веру в то, что можно беззаботно воровать. После случившегося уже никто не может быть уверен, что в поисках краденого не заглянут под его половицы.
В блогах крупнейшего чешского еженедельника «Рефлекс» пишут, что в отличие от государственных расходов, которые постоянно контролируются, дотации из фондов Евросоюза способствуют коррупции, так как их оформлением регионы занимаются сами.
Дело, заведенное на депутата и еще нескольких человек, позволяет понять, как раскрадываются европейские дотации и средства, выделяемые для государственных тендеров. Фонды ЕС так и просятся, чтобы к ним кто-нибудь присосался и использовал для собственной выгоды. Для этого придумываются бессмысленные проекты, реализацию которых никто не контролирует. Почему же нас удивляет, что эти деньги крадут все, кому не попадя?
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В мировой участок Пресненского суда Москвы доставлен задержанный минувшей ночью в лагере оппозиции на Кудринской площади активист движения «Солидарность» Илья Яшин. Яшина обвинили в неповиновении требованиям сотрудников полиции. Ему грозит до 15 суток ареста. В муниципальном собрании района Пресня в Москве продолжается обсуждение варианта придания акции оппозиции в Москве законного статуса фестиваля под названием «Лето свободы». Верховный суд Северной Осетии сегодня приговорил Алида Урбекова, организатора теракта на рынке во Владикавказе в сентябре 2010 года к 24 годам колонии. Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге отложил на неопределенный срок слушание по делу бывшего командующего войсками боснийских сербов Ратка Младича из-за ошибок прокуроров. В Сирии правительственные войска подвергли в ночь на четверг обстрелу город Растан, который считается одним из оплотов противников президента страны Башара Асада.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Окупает баррикадная. Бьется за выживание.
Комментарии экспертов.
Андрей Ларионов. О страхах Владимира Путина.
Право автора.
Виктор Шендерович. О суицидальных наклонностях власти.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Отток капитала из России за 4 месяца с января по апрель превысил половину его оттока за весь 2011 год. Зарубежные капиталы выводятся из страны в более надежные активы, поясняют эксперты, а свои остаются за рубежом, не находя применения в России из-за неблагоприятного для них инвестиционного климата. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Отток капитала из России за 4 первых месяца года, по предварительным данным, превысил его приток в страну на 42 миллиарда долларов, сообщил в среду, выступая в Государственной Думе, председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. Для сравнения, за весь 2011 год эта разница составила 80,5 миллиардов долларов, а за первый квартал этого года – 35 миллиардов. Среди главных факторов продолжающегося оттока капитала из страны эксперты называют дорогую нефть, проблемы еврозоны, а также инвестиционный климат в самой России. Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Отток капитала, который наблюдается в этом году, он наблюдался и год назад, особенно в первом квартале, хотя тогда политическая ситуация, наверное, была другая. Я считаю, что как раз политическая ситуация мало изменилась в России, и в основном отток капитала вызван макроэкономическими причинами. Во-первых, ресурсной базой для оттока капитала – это тот профицит внешней торговли, или, говоря более строго, по счету текущих операций, которые мы имеем. Отток капитала означает, что кто-то делает сбережения. Это означает, что деньги не приходят в страну. Кстати, когда в 2000-х годах правительство активно наращивало резервный фонд с макроэкономической точки зрения, это тоже был отток капитала, только это был государственный сектор, который накапливал эти резервы вне национальной финансовой системы. Сейчас же отток капитала связан с тем, что резервы накапливает частный или там окологосударственный сектор, тоже вне национальной финансовой системы.
Если допустить вариант, что прогнозируемая рецессия в еврозоне, а также замедление экономического роста Китая могут привести к снижению цен на нефть, а значит ослаблению рубля, то российские активы окажутся, соответственно, более привлекательными, так как подешевеют. Но значит ли это, что они сразу станут интересными для инвесторов, как зарубежных, так и российских? Главный экономист банка ВТБ «Капитал» Алексей Моисеев.
Логика о том, что Россия, очевидно, не является одним из источников проблем в мировом финансово-экономическом кризисе, и более того, Россия вроде как не очень затронута, и поэтому российские активы должны выигрывать от такого негативного развития ситуации в мире, она, конечно, присутствует и, надо сказать, довольно популярна. Но, к сожалению, есть еще другая логика, которая гласит, что российские активы скорее движутся под воздействием снижения революционной кризиса к риску. И вот то, что мы видим в последнее время, то, что когда ситуация в еврозоне стала ухудшаться очень активно, то снизился аппетит к риску по всему миру, и, по сути, только два класса активов, которые выиграли от этой ситуации, это американские и британские казначейские обязательства.
Под оттоком капитала обычно подразумевают в первую очередь невозвращенную в страну валютную выручку компаний-экспортеров, хотя к нему относится и любая покупка за рубли в обменном пункте банка, например, 100 долларов или евро. И признаков того, что общий отток капитала из страны замедлится, пока не видно, полагает Евгений Гавриленков, главный экономист компании «Тройка Диалог».
Я, честно говоря, пока не вижу условий для того, чтобы тренды поменялись, отток будет продолжаться до тех пор, пока мы имеем
имеем тоже небольшой профицит по внешней торговле. И если говорить уже по секторам, где это происходит, ну, довольно масштабный отток капитала, он связан с тем, что банки резервируют валюту. Проблемы в Европе, которые сейчас снова обострились, тоже побуждают многие западные банки, наверное, имея возможность через дочерние компании занимать на российском рынке. То же самое мы, кстати, наблюдали в третьем, в начале четвертого квартала прошлого года, когда на фоне очередных страхов по поводу развала еврозоны очень многие западные банки рефинансировались в России и выводили капитал. И поэтому, если будут большие риски, если будут сохраняться большие риски, если вот эта неопределенность, связанная с выборами в Греции, как это воздействует на Испанию, на Италию, на Португалию, будет сохраняться, то, конечно, по всему миру, не только из России, но и из многих других стран капитал утекает и переводится преимущественно в долларовые активы. И отсюда мы видим укрепление доллара против всех ведущих валют.
Алексей Моисеев, главный экономист банка ВТБ «Капитал».
Детальный анализ оттока капитала показывает, что внешние факторы играют в нем достаточно небольшое значение, как это ни странно. Дело в том, что основным источником оттока капитала являются, по сути, российские экспортеры, которые зарабатывают большое количество выручки на внешних рынках, продавая, ну, в первую очередь, сырье. И при этом они получают от выручки больше, чем они хотели бы привозить в Россию, инвестировать в российскую экономику. Конечно, ситуация в мире, она оказывает большое значение на инвестиционную привлекательность России, но здесь дело как раз именно в ней. То есть, если крупнейшие российские компании видели бы для себя большое количество привлекательных инвестиционных проектов в России, то они бы инвестировали бы существенно большую часть своей валютной выручки именно в нашу страну, а не в другие страны. Но по целому ряду причин, связанных с комплексом проблем, которые часто называют плохим инвестиционным климатом, как вот в совокупности, они предпочитают это не делать, и поэтому вот эта вот недовозвращенная валютная выручка в силу вот бухгалтерии потерянного баланса именно выглядит как отток капитала. Но, по сути, правильно было бы называть это как неприток капитала.
Отток капитала из России за 4 первых месяца года, по предварительным данным Центрального банка, превысил его приток в страну на 42 миллиарда долларов. Для сравнения, за весь прошлый год эта разница составила 80,5 миллиардов долларов, а за первый квартал этого года – 35 миллиардов.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Вы слушаете программу «Время свободы» и вновь к теме оппозиционных протестов в Москве. Сегодня в рубрике «Общественное мнение» прозвучат голоса, записанные на чистых прудах в минувшее воскресенье. Как известно, именно там закончилась акция под названием «Контрольная прогулка», в которой участвовали тысячи москвичей. Рассказывает Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Атмосфера воскресных московских гуляний была праздничной, несмотря на совсем невеселые события предшествовавших дней. Провокации, столкновения с полицией, задержания оппозиционеров. В тот день на чистых прудах можно было встретить горожан разного возраста и самых различных профессий. Мне удалось записать голоса как людей, живших в лагере по несколько дней, так и гостей, пришедших их поддержать.
Меня зовут Мила Миловидова. Я сейчас временно не работаю по семейным обстоятельствам. Я здесь с 8 числа. Уже который месяц нас просто разгоняют, избивают. Мы не можем даже выйти просто погулять. Неважно, с белыми лентами или без. Мы хотим свободного государства, чтобы та кровь, которую пролили за нас наши деды, прадеды на войне, она не была напрасной.
Зовут меня Денис. По специальности я машинист электропоезда, дизель-поезда второго разряда дальних рейсов. Здесь я уже нахожусь 7-й день в знак протеста против Путина, против диктатуры. Мы показываем людям, что вместе мы едины и вместе мы сила. Не люди должны бояться власти, а власть должна бояться людей.
Меня зовут Ирина, и я пришла сюда поддержать, во-первых, тех ребят, которые стойко здесь протестуют за единство народа. Смотреть на людей, которыми, ну, еще славится наша страна. Добрые лица, хорошие, радостные. Вдохнуть этот воздух единства, что ли. Вот все же улыбаются. Сколько мира, сколько добра в лицах наших людей.
Меня зовут Руслан.
А вы сколько дней уже здесь?
7 числа. Мне здесь очень хорошо. Мы вообще
Здесь это охраняемый лагерь. Здесь в лагере у нас находится пища, спальники.
Светлана, я студентка. Но у нас тут недавно ввели закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Вот, я лесбиянка, и я считаю, что этот закон, мои права улезают полностью.
Меня зовут Алексей Шичков, но на самом деле я там известен как Алексей Чайник, да? Я, как обычно, занимаюсь кухней. Сейчас кухня опять стала правой. Вчера она была левой весь день, сегодня она стала правой. Опять пришли националисты и заняли на раздачу чая и на охрану. Вот. Вчера были ребята антифа и анархисты помогали нам, вот. И все было здорово. Но так как власть нас не слышит, поэтому нам приходится другими способами, чтобы власть нас услышала. Я считаю, что должен прийти сюда или Собянин, или Колокольцев, да, и объяснить, почему нас били дубинками. Песков тот же сам должен прийти и рассказать, почему он такие вещи говорит. Чем власть еще больше и больше делает какие-то глупости, а-ля фраза «размазать печень». И нас, вот, пока власть не слышит, я думаю, что мы должны выходить до тех пор, пока власть начнет с нами диалог.
Меня зовут Вересова Анастасия. Я менеджер по компенсациям и льготам. Меня сюда привел протест, новая форма протеста, без агрессии, мирная, очень веселая, очень доброжелательная.
Я Нина, пенсионер. Я за то, чтобы проводились честно выборы, чтобы честность вообще в стране была.
Давид, земной механик. В свое время американцы, особенно, назвали Россию империей зла. На самом деле Россия империя лжи. Вот эта ложь уже, ну, все границы перешла. Люди из-за этого и вышли.
Меня зовут Юра. Я учусь в колледж 8-й. Ну, на автомеханика. Нахожусь я тут 7-го числа уже. Мы хотим, чтобы Путин ушел с должности президента. Почти в стране ничего не делает, не помогает. Просто сидит на престоле уже не знаю сколько.
Я бюджетник, библиотекарь я. Екатерина Бажанова. Я хочу, чтобы в нашей стране были честные выборы, чтобы не было политификации, потому что никакие 63% он не набрал. Путин, ну это просто, это, наверное, клеймо нашей страны. Нас называют быдлом, это не президент. Еще, конечно, возмутилась 7 числа инаугурация президента, когда Москва была пустая, что в центр простые москвичи не могли пойти. И зарплата у меня мизерная.
Меня Алексей зовут. Ну, я заканчивал ИСФАК МГУ, я преподаю. Я хочу честности и прозрачности системы. Такой системы, при которой, как в Штатах, не будет ничего зависеть от конкретного человека, который оказывается наверху.
Дмитрий, я владелец рекламного агентства небольшого. Честно говоря, я не очень понимаю прям четкой концепции, почему мы здесь. Я просто чувствую, что мы недовольны тем, что происходит в стране. Приятно было поражен самоорганизацией этого места. То, что без какой-то команды люди сами собрались, они убирают территорию, они организовали быт, туалеты, информацию. Есть ощущение, что будущее есть, когда видишь этих людей.
Я Антонина Зикеева, я актриса. Здесь я, потому что я поддерживаю тех, кто здесь находится. Я тоже за честные выборы и вообще за честные преобразования в государстве.
Меня зовут Андрей, я, собственно говоря, муж Антонины. Я немного из другой области, я ученый. Но здесь по тем же самым причинам поддержать ребят, которые нашли себе мужество находиться здесь, не уходить.
Это были голоса, записанные в лагере на Чистых прудах, который в среду ликвидировала московская полиция. В рубрике «Общественное мнение» мы еще продолжим обсуждать значение этого оппозиционного лагеря для развития протестного движения в стране.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа программы – Международный день борьбы с гомофобией, который отмечается сегодня, 17 мая. Конечно, будут и другие многие темы. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я не думаю, что это кончится быстро. Не только потому,
такой
что...
Такой дух свободного города, в общем, проявление от
гражданские элиты стали целью этих атак только потому, что не были боснийскими сербами.
Норвежское правительство не будет заниматься назначением епископов.
И вынесен приговор не Юрия Луценко, а вынесен приговор...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.